Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Здравствуйте, 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 дорогие слушатели, зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора для вашей любимой передачи «Гигзона» на Теос Медиа, где мы смело и дерзко, весело и вкусно разбираем по частям самые разные произведения современной гик и атаку культуры. Прежде чем начать...
Настал час озвереть.
О, да, отлично. Вот это хороший слоган был бы для передачи. Но мы использовали другой. Те, кто не видел наш слоган, пожалуйста, посмотрите заставочку. Она, я думаю, расскажет очень многое заранее о том, что мы сегодня будем обсуждать. Прежде чем начать эфир, я напоминаю вам всем, что мы существуем исключительно на добровольной основе, а нашим основным топливом для полетов по самым разным вселенным служит ваша поддержка. Можете нам донатить, чтобы поднять настроение и улучшить аппетит. Можете просто поставить лайк, сделать репосты, участвовать в наших обсуждениях, писать комменты и задавать вопросы. А вопросов сегодня даже у нас самих полон рот, потому что буквально вот только что случилось кое-что совершенно неожиданное. 28 января сего 2022 года главная анимационная империя в мире, известная нам как Disney, выпустила для широкого зрителя шестую часть легендарной франшизы «Ледниковый период».
Она разве номерная?
Постой. Вот того самого «Ледникового периода», шестая часть самого мегапотрясного многосерийного полнометражного мультфильма про мамонта Мэнни, саблезубого тигра Диего, бестолкового очаровательного ленивца Сида, знаменитую белку Скретта, о котором мы еще сегодня поговорим, и прочих потрясных персонажей, в числе которых была легендарная, безумная, бешеная, харизматичная ласка Бак Уайлд, которого в отечественном дубляже искрометно озвучил небезызвестный комедиант Вадим Галыгин. Вы можете сейчас возмутиться, типа, эй, какой там Дисней, вы чего? Ведь «Ледниковый период» делала компания Blue Sky, подразделение 20 века Fox. Для тех, кто не роется постоянно в происходящем в элите киноиндустрии, я напоминаю, что в 2019 году злая мышь корпорации Disney выкупила с потрохами 20 век Fox, а вместе с ней все привязанные дочерние компании. И представьте себе, какая мерзотная болячка... Когда мерзотная болячка пандемии ковида охватила весь свет, Disney сказали, что вообще закрывают напрочь компанию Blue Sky. Но франшизу «Ледникового периода», конечно, оставили себе. Зачем деньги-то терять? И выпустил шестую часть франшизы под названием «Ледниковый период. Приключения Бака Уайлда». И тут-то вот мы с вами входим в игру. Сегодня в уютной, теплой виртуальной студии находится наш замечательный ведущий Анатолий Чепенко. Я ваш хост, бородатый, вечно недовольный Олежа Никитин. А у нас в гостях юная, но уже весьма уважаемая фанат франшизы «Ледниковый период» Алевтина Большакова. Правильно, Большакова, да?
Да, правильно.
Которая является соадмином главного паблика фанатов «Ласки Бака» на просторах соцсети ВКонтакте. Я прошу всех наших зрителей активно участвовать в обсуждении, кидать комменты, задавать вопросы, поддерживать фильм, ненавидеть фильм. А я задаю первый вопрос нашей гости и заодно нашему ведущему. Уважаемые наши друзья, какую часть «Ледникового периода» вы любите больше всего? И давайте на этот вопрос сначала ответит очаровательная Алевтина. Какую часть «Ледникового периода», Алевтина, ты любишь больше всего?
Ну, по моему участию в паблике и моему соадминству, конечно, третью. Конечно, шикарную третью. С нее все ведь и началось, с нее я познакомилась с этой франшизой. Ну, любил, конечно.
Да, это, ну, просто вот феноменальная, по-моему, часть. И мы успели, так сказать, до эфира поговорить о том, то, что, наверное, с третьей-то части начинается злоключение несчастного «Ледникового периода». Кстати, «Ледниковый период» — это удивительный случай. Это франшиза, которая ни разу не уходила в минус по прокату. Всегда все фильмы окупались либо в 6, а в 4 раза, даже те части, которые вот признаны типа с очень плохим рейтингом и так далее. Толя, вот ты...
Белка наскрябывала своими ногтями.
Да, люто, со всей любовью. У тебя
интересно,
какая любимая часть?
Что будет
часть?
С последней частью? Лично я познакомился как-то раз к другу, мы пришли с винтом, и с винта на винт было время, когда интернет был недоступен, и мы ходили с накопителями вот друг к другу, в шапку-ушанку, все дела, это было в далеком холодном Казахстане. И вот как-то раз я пришел и взял Шрека, взял «Ледниковый период» и еще что-то. И вот посмотрел, для меня поэтому «Корпорация монстров», «Шрек» и «Ледниковый период» это что-то вот в одно. За одну ходку принес все эти мультфильмы. Вот. И, ну, классный. Действительно, тот первый мультик, наверное, все-таки дальше они становились ярче, графика лучше, но тот самый первый, он как-то в сердечке запал, Насколько я помню, я могу ошибаться, но поправьте меня, мне кажется, я корявые мультики с Белкой видел еще до ледникового периода. И потом, когда я увидел, я такой, о, это же как у Pixar бывает. Сначала какой-нибудь маленький мультик, а потом бах, выкатывают целую франшизу, и типа то обкатывали, а тут прям вот на тебе. И в данном случае мне казалось, что примерно так и будет. Я тогда маленький не сильно понимал, но вот сейчас оглядываясь. И только потом узнал, что что-то принадлежало одним, что-то другим. Это все, как вообще эта Белка попала. Вот. Но если отвечая прямо на вопрос, тот самый первый мультфильм, он прямо в сердечке. Там, где каменные характеры, Диего есть Диего. Вот сейчас смотришь, когда последний, и там немножечко на все такое. Но об этом чуть позже поговорим.
Это уникальный случай по поводу Белки, который ты затронул, и вот мы тоже с Алевтиной успели это обсудить.
Если ты знаешь чуть больше, вы знаете. Давайте расскажем миру, явим. Потому что я до недавнего времени не знал, что
это есть исключения какие-то. Это история Давида и Голиафа, вот в прямом смысле. Ну, потому что замечательная художница Айви Сильберштейн в 99-м году еще придумала Скрета, вот эту вот бешеную белку, безумно бешеную белку, и у нее ее просто отобрали. И она судилась сначала с Blue Sky,
а потом как отобрали? В смысле, как можно отобрать? Просто использовали персонажа и потом всячески пытались юридически закрыть дыры или как?
Ну, типа она где-то, да, там, в рамках работы компании это сделала, да, и... Вот ей сказали, что типа...
Во время рабочее, на компьютере рабочем, скорее всего.
Да-да, все, так что не твоя это белочка, девочка. Алевтина, смотри, у нас баг, да, где появляется? Это третья часть ледникового периода и пятая часть, и вот шестая часть полностью крутится вокруг него.
Ну, еще он был в четвертой части, но очень-очень ненадолго.
А в четвертой части он как выступал? Так, для тех, кто не в курсе, да, зрители, есть помимо ледникового периода... первой, второй, третьей части, помимо той части, с которой мы познакомились с героем, и той части, где есть Бак Уайлд, есть еще целых три фильма дополнительных, плюс вот еще один новый. Я уверен, что большая часть зрителей даже не смотрела эти, там, четвертую и пятую. Напомни, пожалуйста, сюжеты, вот после того, как они спустились с динозавром, познакомились с Баком и так далее, что происходило в четвертой и пятой?
Четвертая часть. Герои возвращаются, счастливо живут на своем уютном заснеженном мирке, растят мамонтиху персик, которая появилась в третьей части, но на нее находят подростковый возраст, а белка в лучших своих традициях разрушает мир, начинается дрейф континентов, герои отправляются в путешествие на льдине, сталкиваются с пиратами, подбирают еще одного саблезубого тигра. В общем, там происходит масштабный замес и война с пиратами. А Бак в это время в своем родном мирке подо льдом приручает окончательно огроменного барионикса Руди. Уже вот прям приручает. И как бы вот этим его участие и ограничивается. Он появляется только мельком. Зато потом в пятой части, которая даже пятой не называется, на просто еще один ледниковый период, Бак получает древнее пророчество о том, что летит метеорит, всем хана, все спасайтесь, ну и в лучших своих геройских традициях идет предупреждать друзей с поверхности, и вся эта компания вместе отправляется приключаться и спасать Землю от метеорита. И вот теперь у нас есть новая часть, которая происходит вообще не пойми когда, и там уже все, Бак главный герой.
Это причем ужасно обидно, что касается шестой части, ведь обалденных персонажей ввели в ледниковый период. Причем обалденный ледниковый период, да, там все время происходит развитие. Персонажи это не какие-то законсервированные, да, как Симпсоны, вот типа им там 30 с лишним лет, а Барт и Лиза там всего по одному дню рождения спраздновали. А за 20 лет существования франшизы, они охватили период даже немножко больше, чем 20 лет, получается. Ну, потому что там рождается у них дочка в третьей части, да, а вот к шестой части, получается, она уже вышла замуж и уже там отправилась со своим мужем путешествовать по вот этому ледниковому периоду. Вот, кстати, и касаясь этого, да, куда в шестой части умудрились деть всех персонажей? Такое ощущение, что просто Дисней не купила права на них почему-то, не смогла разобраться, типа началась проблема с Белкой и Скретом, То есть вот эта девушка замечательная, да, 20 лет она отсуживала себе обратно белочку.
Она, наверное, и детей слона нарисовала.
А, ну, видимо, нет, но, возможно, Дисней как раз испугался того, что, типа, а вдруг нас сейчас там еще начнут прижимать.
Какие еще у нас серые персонажи есть, не, самые, не очищенные юридически?
Причем это ужасно обидно. Я вот, мы с моей замечательной женщиной посмотрели как раз шестую часть. А, нам было плохо физически прям в этот момент, знаешь, прям видно.
У вас не было желания поставить скорость другую?
Знаешь, было в какой-то момент, я говорю, смотри, вот здесь вот видно резьбу того, той детали мебели, да, мебельной фурнитуры, которую разработчики клали на этот весь сюжет, насколько все плохо. И мы потом переходим к третьей части, где как раз баг только появляется, чтобы обновить себе вообще воспоминания о том, какой баг офигенный, обалденный. И после этого я уже в одиночку посмотрел пятую часть, которую не смотрел, который вот баг спасает весь мир от столкновений с астероидом. И у меня прям душа отдохнула в этот момент. Мне стало так спокойно и хорошо, когда...
Когда он был хорошим, да?
Он был замечательным. Он в исполнении Галыгина гораздо круче, чем в исполнении Саймона Пегга, надо сказать. В оригинале озвучивает Саймон Пегг, знаменитый британский актер.
Ну, поэтому... Кстати, глаза голубые, ну, я так понимаю, немного срисовывались.
Глаз голубый.
Ну да. У меня, говорит, нет взглядов, у меня есть взгляд.
И надо сказать, что, кстати, на Галыгина-то Бак больше похож, чем на Саймона Пегга даже, в общем-то. Было бы интересно, если бы вообще Галыгин стал официальным голосом Саймона Пегга, было бы здорово. У меня, вот знаешь, душа отдохнула, несмотря на то, что пятая часть, она гораздо абсурднее всех остальных, то есть там нелогичные состыковки, то есть начинается вот какое-то прям стремление к тому, чтобы быстренько-быстренько что-то рассказать. Тем не менее, она... Там обалденные гэги. А в шестой части нету ничего. Вообще ничего.
Мне кажется, она более стерильная какая-то стала.
В пятой части все герои, они приходят к какому-то семейному знаменателю. Все нашли себе пару. У Диего есть...
Диснеевскому знаменателю.
Вот, кстати, да. Помню, как говорил один из гостей нашей передачи, замечательный мультипликатор один, типа, если ты делаешь какое-то произведение, оно должно быть ориентировано на семью. Если ты сделал любое там... мультфильм, фильм, комикс, что угодно, если в ней проскакивает тема семьи, значит, ты, скорее всего, выиграл. Потому что семейный просмотр — это тот, который прям на первом месте всегда стоит. И в шестой, вот это на протяжении всех частей очень хорошо чувствуется. Третья вообще очень глубокая по психологическим каким-то размышлениям и так далее. Там тема старости Диего раскрыта. И тема вот того, как Мэнни теряет голову и не понимает дружбу, когда у него жена беременна, да. И насколько-то... И сильные женские персонажи. Вообще в нулевых женские персонажи были гораздо сильнее, чем сейчас, надо сказать. То есть все обалденно раскрыто, да. Одиночка, который начал сходить с ума от того, что он в одиночестве. Потрясающе раскрыто. И на протяжении всех частей есть какие-то психологизмы, есть какие-то тропы, которые классно показывают эту семейную историю. В шестой части происходит что-то странное. Какие-то эти... История крутится вокруг этих двух апоссумов, да, известных, которые решают, типа, вот начать самостоятельную жизнь.
Которые заменяют белку.
Возможно, заменяют белку.
И Бак заменяет в том числе белку, и это скунсиха, скажем так. Она не скунс, она по-другому.
Зарила.
Зарила, да.
Но... А вот это, кстати, спорный вопрос, кто она. Потому что она как раз говорит, что она Зарила, но на деле она скунс.
И в итоге, собственно, братья ее так и называют. Понятно, ну ты скунс.
Кстати, да, вот тоже, что важно, в ледниковом периоде всегда чувствовалась работа с животными, да, то есть проверка анатомии, как они двигаются, как они действуют, да, то есть мамонт бежит как мамонт всегда, вот с этим ощущением веса и тяжести в шестой части.
Особенно, когда он висит на ноге тираннозавра, один мамонт и второй, очень анатомия чувствуется.
Вот в шестой части вообще на все забили, вот просто забудем о том, то, что вообще происходит.
Представьте, нас... каким будет Дэдпул в семействе Диснея со своей забористостью. Ну, в смысле, в плане того, что тенденция, когда становится продукт ершистый, приглаженным.
Вот. У меня есть, знаешь, какое подозрение, кстати говоря. Алевтина, вот ты в чьем, в какой версии, в каком переводе или не в переводе, да, посмотрела «Приключения Бака»?
Гаврилев.
Я его смотрела в оригинале.
В оригинале, на английском языке прям.
Да.
Все твои россказни про Саймона Пегга
Нет, я официальной озвучки отечественной еще нету до сих пор. Так что здесь сложно сказать, как будет озвучено и так далее.
Кстати, не удаляют с Ютуба, что прям показатель. Диснеевский мультфильм, который лежит в Ютубе, полный мультфильм. Такое может быть обычно? Обычно
да, всем плевать.
Вот, не-не-не, в смысле о том, что сейчас да, а обычно представь, что какая-нибудь там Снежная Королева или еще что-нибудь лежит вдруг, Микки Маус, сразу же.
Вопрос от, кстати говоря, наших зрителей, уважаемых коллективе. Почему нравится Бак? Чем привлекает именно Бак Ласка?
Он вписывается в очень редкий такой для меня типаж персонажей, ярких, оптимистичных, и которые умудряются внушать надежду, вот несмотря ни на что. Какая бы фигня ни происходила, он все равно будет на позитиве, он все равно верит, что сможет всех спасти, что у него все получится. Он настолько этим заражает, что я записалась на Олимпиаду по ОБЖ.
Вдохновившись вот
его примером, да.
То есть он прям максимально позитивная ролевая модель.
Да.
Это...
Я поверила в себя и в свои силы благодаря ему. И я призер Всероса по ОБЖ. Все благодаря одноглазой маске.
Было бы смешно, если бы у тебя ОБЖшник тоже был с потерянным глазом, и тогда бы у тебя был бы вечный когнитивный диссонанс. Так безумие Бака в пятой части, в предыдущей, которая выходила, оно достигало вообще апогея. То есть пятая часть, вот несмотря на шестая часть посвящена Баку, да, типа приключения Бака Уайлда, хотя на самом деле вертится вокруг этих двух странных опоссумов, в пятой части, вот разница просто, да, между Баком в пятой части, где он происходит просто вакханалии его безумия, то есть вплоть до того, что он вытворяет какие-то магические уже вещи, которые невозможны в мире в принципе. А в шестой части вдруг неожиданно он не может ничего. Ну, то есть он типа все так же лихой боец и так далее, и вдруг почему-то неожиданно все вот это его в стиле «Принца Персии» и «Assassin's Creed» прыжки и так далее, они куда-то аннулировались, и он больше не может сопротивляться какой-то там несчастной армии этих велосирапторов.
Какой такой боец-то в шестой части? В шестой части он просто тряпка, которого загнали в угол два жалких троадончика, которых он раскидывал когда-то в былые времена. Стареет, бедолага.
Да, и, кстати, собственно говоря, куда делся-то Руди? Что с ним стало-то вообще? Куда он девается? Причем в пятой части его уже нет. Ну, в пятой,
вот
ладно.
Вот это главный вопрос. Я все время ждала. Где? Он же приручил Руди. Все. Но Руди... Потому что Руди решил бы все проблемы в один миг.
Это смешно, если, знаешь, Дисней выпускает... собственно говоря, да, ледниковый период с приключения Бака... И там какой-нибудь генеральный директор просматривает это все и такой, а где Руди? Руди, там же был динозавр, точно! А, мы его тоже забыли! По поводу того, что везде выложено, у меня просто, знаете, складывается ощущение, что часть вот того, что утекло на русскую озвучку и так далее, как будто недоделанный материал, как будто не наложены до конца тени, шейдеры и так далее. Потому что я потом начал смотреть трейлеры и какие-то вырезки на Ютубе вот как раз фильма, я увидел, что качество гораздо лучше, чем то, что вот я видел в пиратской озвучке нашей. Официальной озвучки, напоминаю, все так же нет до сих пор. Складывается ощущение, как будто слили куда-то версию, да, может быть, какую-то недоделанную, типа раньше срока выпустили и так далее. Как будто, знаешь, Дисней увидел то, что типа слив пошел, и его уже остановить точно нельзя, и такие, типа, ну ладно, давайте выпустим тогда. И как будто потом будет, знаешь, выложена более актуальная версия, более хорошая, с красивой графикой и так далее, потому что даже графика плохая. Вот,
в шестой это части. Был пререндер. Чем да. Грешат с Е3 еще все игроделы?
Это точно на флешке приносит такой, типа, вот она, версия готовая. Точно готовая? Да,
какой файл?
1.2.3.7.8 XGB-CBVD. Вот такой вот файл, надо его везде выложить. Точно такой? Да, точно такой. Но он весит 800 мегабайт. Выкладывайте, все нормально.
720p, какая разница? Все равно не окупится.
Алевтин, у нас перед тем, как мы делали эфир, был опрос в паблике по поводу того, как вообще работать с большими франшизами, когда их перекупают, когда пытаются выпустить новый материал и так далее. Кого в первую очередь должны слушать, ну, вот новые авторы, да, новые студии. И у нас на данный момент, если не ошибаюсь, сейчас посмотрю, у нас лидирует вариант ответа, что слушать надо в первую очередь оригинальных авторов. Причем я топил за то, что нужно слушать фанатское сообщество в первую очередь. А потом мы с тобой перед эфиром обсуждали то, что все фанатские, все фанфики, все, скажем так, шаблоны фанфиков, которые были написаны про Баку, они все были реализованы в шестой части. Что именно ты имел в виду?
Ну, во-первых, сначала по поводу прислушиваться к фанатскому сообществу. Прислушиваться к фанатскому сообществу – это, конечно, здорово. В некоторых странах за такое могут возникнуть проблемы с авторским правом. Поэтому такая сомнительная тема. А вот слушать старых авторов можно, нужно, потому что они уж точно все знают. А что касается фанфиков, у нас считается, как вот есть отдельный жанр. Фанфики про то, что у Бака будет девушка. Или подруга, или, в общем, женская спутница. И есть там какие-то вот характерные такие типажи.
В наше время очень важная пометка женский друг, женская спутница. Потому что если бы Netflix добрались, то не факт, что не трансгендер. Просто с другой стороны и другого цвета там повязка была бы. Но тоже с усами и бородой. Опасно, опасно.
Ну, это, знаешь, ну, давайте не осуждать уж там западные все эти принципы. Я недавно столкнулся прям буквально в прямой атаке с тем, что происходит там, и меня чуть было не заканцелили, но это другая история.
На Твиче решил это, развести какой-то диалог?
Там спорный. Сложная история, мы не будем сейчас этого касаться. Но да, я чуть было не попал в опалу у западного сообщества. Алевтина, какая вот, ну, с твоей точки зрения, да, какая должна была быть подруга Бака? Вот тебя как фаната, да, как человека, который в русском фан-сообществе больше всего наблюдает материалы.
И как девушка, что вообще важно?
Я встречала много версий этой самой подруги, видела как безбашенных авантюристок, видела мягких, нежных тяночек, целительниц, видела даже таких же откровенно безумных подруг, как и сам Бак. Но я сама считаю, что ему к лицу оставаться одиноким, оставаться независимым, и в конце концов у него есть жена Ананас. Пускай они в разводе, но он все равно ей верен. Так что я за Ананас.
Кстати,
вот у меня даже Ананас с тобой.
Безумие-то поубавилось с трюкачествами и каким-то вот его харизмой. Он какой-то был, ну, тот самый дед, который творит, что хочет во дворе. А сейчас такой какой-то причесанный, и команда у него есть, и добрый какой-то, ты такой, где то самое безумие.
Накрутили, навертели, какая команда, откуда это вообще взялось, что происходит внизу в этом загадочном мире?
Бак — это родительская фигура для опоссумов, и Дисней не мог его делать неоднозначным персонажем. Батя, который все взрывает, творит всякое непотребство, ну как так, это же Дисней, это же семья, это раньше можно было ему позволить быть безумным, позволить добровольно втягивать опоссумов в опасные для жизни авантюры, сейчас
нельзя. Это гениальная заметка, и это прям очень точное попадание, что да, ну как еще, правильно, он теперь отец, а вот это вот Зарила, она же Скунс, она же Саблезубый Бурундук, она, как бы, ну, видимо, должна становиться какой-то фигурой матери, хотя, сложно сказать, непонятная концовка, смазанная ужасно. Тема семейности, она всегда была. Некрасивая история с опоссумом. Для опоссума все заканчивается хорошо, некрасиво все заканчивается для зрителя, потому что непонятно, что будет дальше. И вот, Алевтина, вопрос, да, что будет дальше? Потому что есть уже официальное заявление, что еще и грядет седьмая часть ледникового периода.
Про Зарилу.
Вот, там уже про, знаешь, про бабушку ленивца можно уже снимать, там, не знаю, можно спин-офф снимать про леммингов из четвертой части. Или
их
там,
же
не
затерли,
знаю.
Вы чего? Какие лемминги, какая бабушка? Они все, на них тоже авторских прав не было.
Ну, видимо, да, видимо, да. Ну, ужасно обидно, прям страшно обидно, потому что все персонажи были колоритными, мощными, вкусными, стильными. И у всех была, вот, чувствовалась какая-то роль даже, несмотря на то, что, ну, давайте возьмем за идиому, да, что третья часть — это пик популярности ледникового периода, и потом начинает все скатываться, даже несмотря на тотальную окупаемость. Четвертая часть была уже похуже, пятая часть вообще полна какого-то тотального абсурда. Сюры, я бы даже сказал, да, вот. Особенно великолепный момент, когда Бак подключает в свой мозг этих двух опоссумов. То есть ставят просто... Они не понимают его планы, он просто ставит пальцы им в головы, и они оказываются в... как-то в психическом пространстве, в ноосфере самого Бака Уайлда. Это гениальный момент, он абсурден, но он очень смешной, он очень хороший гэг. У всех персонажей была какая-то роль. Сейчас это убрали все. То есть, ну, нету ни прекрасной концовки для Сида, да, который нашел свою вечно молодую девушку-ленивца, которая почему-то в него влюблена. Нету замечательной Ширы, да, которая для Диего была единственной надеждой не встретить одинокую старость, хотя он постоянно об этом парится. Но оправдано то, что хорошо, Персика с ее мужем, они там где-то путешествуют, видимо, в это время. И вот настала пора избавиться от опоссумов. Но что можно предположить по поводу следующей седьмой части? Что же будет там теперь?
Я бы посмотрела побольше про жизнь подледного мира. Собирались же делать седьмую часть про белку, но теперь белки нету. Это проблема. А вот, кстати, интересный вопрос был. Собиралась же делать седьмую часть про сына Скрета. Семья, так сказать, уже точно для всех. И вот, так сказать, на Скрета-то авторские права выиграли. А вот что насчет его подружки Скретти?
Гениально.
А его надо убить, и все. И на этом развернуть травму какую-то, и вот боль детей, и они идут мстить аниматорше за отца. Почему бы так не повернуть?
Кстати, такой сюжет некоторые фанаты ждали от вот этой части, только в случае с опоссумами, потому что в третьей части опоссумы достигли такого пика развития. Они уже не клоуны, они приобрели серьезность, они были действительно сопереживающими. Да, они переживают за всех достаточно смешно и комично, но это для зрителя комично, а не для них. И в конце третьей части их наставник, их друг совершает добровольное и осознанное самопожертвование, чтобы дать им уйти, дать им спастись от Руди. И вот... перед четвертой частью, некоторые фанаты ждали, что опоссумы получат развитие, что самопожертвование Бака на них повлияло и сподвигнуло их к личностному росту. И вот некоторые надеялись, что сейчас вот опоссумы наконец-то посерьезнеют и осознают, но они не осознали. Так что сюжет с ростом через... какую-то травму. Этого, кстати, ждали, да. Вы близки к фанатским теориям.
Третьи части, причем они ведут себя героично. То есть они поняли смелость, они поняли ответственность, они не прыгают вот эту мертвую позу опоссума, когда угрожает опасность. Они там
но летают. Фаталити у них все равно было именно таким. Сначала высечь искру, упасть... Ну, типа, так, чтобы все легли. Это такой франшип, но тем не менее.
Нет, там просто есть дурацкий момент, да, что типа вот это Зарила их обучает быть воинами, что является
бредом, потому что
они и так в третьей части прекрасно использовали сами себя как летальное оружие, этими же ягодами пуляясь из собственных хвостов. Зачем нужно было придумывать этот дротикомет с бесконечным запасом ягод? Как
горохомет.
Это крепкий орех.
Крепкие орешки.
Это крепкий орешек, да, где бесконечные патроны у тебя вот в трубке находятся. Где-то они там хранятся у них в щеках, видимо. Действительно, очень обидно то, что опоссумы получили некрасивую историю развития. Если в седьмой части... Вот ты, это правильный вопрос от Алевтины, типа, а что у нас будет происходить со Скретом, если на него авторские права есть, то есть ли авторские права на всех остальных белок в франшизе?
Потом уйдет какой-нибудь Хосе Пабло, который нарисовал Диего, и у нас пропадет Диего, и еще кто-нибудь, кто нарисовал Мамонта, и вот так рассыпется вся команда.
Алевтина, кстати, вот фанатское сообщество, как относится к вопросу существования людей в мире ледникового периода, во вселенной ледникового периода? Потому что первая часть же,
если она... Если не ошибаюсь, крутится... только первая часть была, да, связана с детьми, детенышем и
да,
все.
Да,
потом
да,
их
да.
не было.
Ну, то есть в первой части...
Как? Нормально воспринимают, большинство их весьма органично вписывают в свои фанфики, что люди где-то там отдельно, персонажи отдельно, они же еще столько раз благодаря Скрету на своем кусочке земли откалывались от остального мира, что неудивительно, если люди вообще там живут где-то за 3-9 земель. Единственное, с чем возникают периодически споры, это с соотношением размеров между людьми и остальными персонажами. Потому что, например, Бак, он ведь не с хорька размером, он огроменный, он полчеловеческого роста, если на задние лапки встанет.
Ну, да.
А так, в принципе, все нормально. Люди никому не мешают.
Ну, просто вот, может быть, седьмая часть как раз должна быть тогда появлении людей, примирении каких-то вот, ну, то есть вот этого животного мира, ледникового периода с человечеством, их долгожданная стыковка. Либо, вот я сейчас понял то, что там же в пятой части идет речь о вечно молодящих кристаллах, ну, то есть вот этих каких-то странных космических артефактов, которые делают животных вечно молодыми. Не просто вечно молодыми, а омолаживающими. То есть бабка, это как ее, Глэнис. Короче говоря, бабушка-ленивец, она, попадая в этот источник, превращается в вот эту вот шикарную, импозантную женщину-ленивца с гигантским афро на голове. И все омолаживаются. То есть, в принципе, учитывая, что они все находятся на каком-то отдельно дрейфующем континенте, можно предположить, что там за 20 тысяч... Нет, сколько там ледникового... Ну, да, 20 тысяч лет. Они в наши дни все еще законсервированы как бы вот благодаря этим молодильным источникам и так далее. То есть, на самом деле, все создания ледникового периода всей Вселенной, они там типа на протяжении 20 тысяч лет могут продолжать существовать и, например, приплыть в наши дни.
Так это был такой сюжет. Это было одним из планов на часть. Только не благодаря молодильным кристаллам, а просто мамонт, тигр и ленивец вмерзли в лед, и их потом разморозили в каком-то человеческом краеведческом музее в наши дни. Такое было.
Я понимаю, что это, конечно, неприлично, но я думаю, что есть смысл сделать всемирный тотализатор и предположить, о чем будет сюжет на седьмую часть. Ну, то есть выложить несколько там таких общих парадигм, подключить к этому, соответственно, разработчиков Disney, чтобы они на этом деньги заработали. И, соответственно, та часть, которая будет там меньше всего лидировать, меньше всего версия седьмой части, которая будет меньше всего лидировать, ее, видимо, и возьмут за основу. Это такая будет всемирная игра в ледниковый период, типа понять, что же будет дальше в седьмой части. Каким бы хотелось... каким бы хотелось видеть Бака дальше? Вот ты говоришь, что она очень хорошая ролевая модель, да, Бак Уайлд. Я так понимаю, что тебе неприятно, да, от того, что в шестой части, да, Бак такой весь тряпка и неинтересный, и скучный и прочее. Есть ли для тебя шанс какой-то реабилитации его как вот ролевой модели?
Ну, вот даже не знаю. Возможно, он бы мог продолжать развиваться в компьютерных играх, потому что по ледниковому периоду всякие 3D-платформеры получались, по-моему, хорошо. Неизменно хорошо. И Бак, особенно в игре по третьей части, был просто идеальный.
Это же отличный персонаж, который, ну, такой вдохновлен принцем Персии, который прыгает, отскакивает, у него даже меч есть свой, все прям как полагается. Из него можно было сделать отличного персонажа, действительно.
Assassin's Creed Ice Age, да, ты прав.
Вау, не благодарите Disney, просто покупайте.
Срочно деньги, да, срочно покупаем,
Ubisoft делаем. По поводу Бака, знаешь, что я думаю? То, что изначально как бы это все-таки, ну, такой персонаж, на котором поржет не только ребенок, а еще и батя, который привел его в кинотеатр. И мне на самом деле нравится всегда эта вилка, когда, ну, в Шреке иногда это до безумия доведено, что вот тут смешно детям, а вот здесь там, или наоборот, вот здесь смешно детям, а чуть глубже родители тут же, и бывает несколько секунд и позже, или там чуть раньше, юмор, который, где смеются родители. И это очень интересно наблюдать. Не часто бывает, что я хожу на мультики вот такого типа, именно в кинотеатр. Но когда ты ловишь на мысли, что дети смеются здесь, а взрослая аудитория смеется здесь, это, конечно, очень прикольно. И чего не хватает, как будто бы ледникового периода, потому что когда ты создаешь мультфильм, классно, когда ты... Ну вот, это и самое главное, грань эту содержать. Потому что буквально недавно я смотрел... про анимацию нашу, там, о поговорителях, еще что-то, и они говорили, что проблема смешариков тем, что они заигрались в эту историю с вот, взрослые и дети, что детская аудитория, в смысле каналы, где нужно именно детской аудитории, перестали их брать. Они говорят, все понимают, ну, типа, все прикольно, но это как будто бы все-таки уже туда. И вот, и поэтому они придумали маленьких смешариков, типа, kids, и вот, и там совсем такая травоядная тема, где взрослым совсем не смешно. И вот тут как будто бы ты смотришь, действительно получилась какая-то травоядная версия. Не то, что она была супер злая какая-то и остросюжетная тогда, ну, в смысле, острая на юмор, вот, но как будто бы...
Нет, она была острая на юмор. В ледниковый период был всегда на грани. Вот прям, вот, знаешь...
Ну, смотря еще... с ним сравнивать, возможно, он был, ну, опять же, сравнивая с яблочным пюре последней части, то точно было как... То хотя бы с перчиком было. И вот, вот этого как будто бы не хватает, чтобы эта франшиза стала не только тем, что продастся детям, а детям в основном продается подросткам вот это все. И, честно говоря, у меня нет лично детей, но я вот посмотрел мультфильм, сегодня с утра посмотрел мультфильм последний, я понял, что в принципе на это можно сводить ребенка и даже не заснуть. Вот. О том, что ты, конечно, знаешь, что было раньше, это как с «Матрицей». Нельзя, просто нужно обнулить свою память всех трех частей, посмотреть четвертую. Тогда ты скажешь, в принципе, для 2021 года неплохой фильм. Но это как только ты начинаешь сравнивать с тем, что было, на чем оно стоит, все сразу сыпется. Так же и здесь. Вся взрослость, вся какая-то серьезность франшизы сыпется, когда ты смотришь вот эту последнюю часть. Как будто в отрыве, да. Вместе нет.
Ну вот мне интересно, да, Алевтина, как часто ты пересматриваешь вообще ледниковый период? Ну то есть...
Третью часть всякий раз, когда ловлю себя на мысли, что мне стало как-то очень долго грустно. В избежание. Для меня это просто лекарство от тоски. Посмотри третью часть и улучши свое настроение на месяц.
Ну вот...
На месяц! На секундочку, месяц.
А потом можно посмотреть еще раз.
Мне интересно, какой хронометраж всех частей? И с маленькими этими короткометражками, конечно же.
Порядка 10 часов, между прочим, такой хороший марафон ледникового периода.
Можно сутки не грустить.
Ледниковый период третий, да, вот который с Баком, я посмотрел в 19 лет, ну, то есть в такой период... Ну, понятно, первая часть, вторая часть, там были такие подростковые совсем для меня темы и шутки. Потом мы воспринимали Белку как... Ну, помнишь эти жуткие нулевые, когда вокруг наркоманы, и Белка является смешной метафорой этого Нарика. Вот в 2009 году выходит это «Эра динозавров» с Баком. Мы все отвлекаемся на великолепного Галыгина, и бесконечно эта цитата про жену ананас уродливый такой, ухахатываемся. Это мой третий курс университета, получается. Я, ну, воспринял просто как хорошую ржаку. А сейчас я, вот сейчас в свои там 30, почти 2, я смотрю третью часть, и я вообще, я просто в восторге от той работы, которую проделывали сценаристы с вот плетением персонажей, какие они должны быть объемные эмоционально, физически и так далее. И посмотрев шестую часть, у меня было ощущение, как будто вот ударили под дых моим каким-то теплым воспоминаниям. То есть, ну, ладно, нету Белки, хорошо, ее отсутили. Так и быть. Хотя интерлюдии в ледниковом периоде это было гениальное режиссерское решение. Потому что нету ни одного такого же фильма в истории, в котором постоянно вкрапливалась бы интерлюдия в виде какого-то персонажа, который неожиданно сбрасывает напряжение. Ну, то есть как-то вот все время нас заставляет упасть в какую-то яму эмоциональную с переживанием сюжета, а потом вернуться резко в сюжет. Это прям хорошо все время тебя настраивает на правильный лад. Но помимо этого, да, как бы те ощущения, эмоциональные ощущения, какие-то добрые, теплые, которые я получал от ледникового периода, они тоже уничтожены. Недавно выходил, да, сиквел «Суперсемейки». Ну, как недавно, в 2018 году. Я очень боялся, каким она выйдет, потому что я большой фанат суперсемейки. Я много раз вот как Алевтина смотрит «Ледниковый период», когда немножко грустно, примерно только же у меня суперсемейка, когда мне прям совсем грустно, я смотрю суперсемейку.
Напомни, пожалуйста, их никто не выкупил.
Они, ну, это Pixar, Pixar
принадлежит. Они всегда были в этом.
И вот когда, как раз, когда Disney купил Pixar, я очень сильно боялся, что вторая суперсемейка, которую наконец-то анонсировали, она наконец-то выходит, что ее превратят вот в это беззубое пюре. Неинтересно. Первая суперсемейка была гениальной работой вот с семейностью. Что такое семья, да, как мы должны сопереживать друг другу, что талантливая семья не всегда счастливая семья и прочее. И во второй части я боялся, что вот это все превратится в то, что ты называешь вот этим жутким пюре яблочным, безвкусным, беззубым, ничего. И тем не менее выпускается хорошо, то есть Disney тогда почему-то смог. Почему не получилось сейчас вот? Вот здесь вопрос, как можно умудриться запороть идеальную франшизу, которая строится на абсурдизме? Алевтина, насколько ты, скажем так, вот по-другому начала воспринимать с каждым годом, с каждым просмотром «Ледниковый период»? Смотришь ли ты, кстати, другие части заодно? Или только третья?
Нет, другие как-то мне... С тех, которые идут после, грустно. С тех, которые идут до... Ну, немного это не мое. Я люблю вот такой оптимизм. А в первой части его все-таки было как-то маловато. Ну, вообще, третья часть — это ж просто пособие, как работать с кучей сюжетных линий. Там 9 главных героев, и у всех какая-то своя кухня, своя химия, свои конфликты, свои приключения. И вот за всем этим очень интересно следить, так что...
Кстати говоря, да, Алевтина правильно заметила, «Ледниковый период», третья часть, это вот хорошее академичное прям произведение, которое стоит разбирать пофрагментарно, как оно строилось. Ну, реально, не скучно смотреть третью часть, ты смотришь от начала до конца на одном дыхании, это идеально хороший сделанный мультфильм для всей семьи, для всех возрастов, маленьким детям не будет смешно от пошлых шуток, они их не поймут. Взрослым будет смешно от этого всего, и смешно в том числе от того экшена, который происходит на экране. И Бак, как бы вот этот гениальный, ну, на Западе Саймон Пегг, вот, кстати, может быть, поэтому на Западе Бак не настолько, хотя про него часть целую сняли, да, значит, популярен все-таки.
Или свободен юридически.
Не, ну в пятой части же он тоже главный герой. Анатолий, вот Бак тебя когда-нибудь впечатлял, как именно ролевая модель?
Честно говоря, я буквально недавно узнал, что мульт вообще, в смысле, по нему создали, потому что какое-то долгое время не следил за франшизой. И когда вдруг где-то ты в чат скинул, и я такой, а ком же еще, знаешь, внутри такое, а ком же еще можно сделать мультфильм? Потому что про всех вроде бы как бы есть, в смысле, тут раскрыто, здесь раскрыто. И если взять конкретного персонажа, ну вот, собственно... Двоечка братьев, и иногда ты узнаешь себя в этой двоечке братьев, когда безумие, и причем не тогда, когда они тусят в таком рэперском стиле в одиночной квартире, нет, а когда они вот так вот шатаются без дела и стреляют друг другом из рогатки. Вот ты иногда узнаешь себя в этом, иногда в Баке, когда вот эта отвага там и прочее, и персонаж... как будто бы прям самый подходящий. Узнаю ли себя я в нем? Считываю какие-то? Наверное, да. Вот. Иногда ты Диего, когда ты такой... Вот. А иногда, собственно, Бак, который с шашкой наголо, с одним взглядом на жизнь.
А, я понял, кстати, да. Видимо, Бак будет родоначальником казаков, да, в последующем
конечно, века. Его заморозят, потом он будет писать туркам письмо, все, именно так все и
будет. Алевтина, какие остальные персонажи «Ледникового периода» ты вот считаешь достойными в рамках франшизы?
Так они, в общем-то, все со своей особенностью, со своей изюминкой, Мэнни персонаж...
Своим орешком.
Да. О, пардон, как я могла-то? Да-да-да-да-да. Со своим орешком, со своим желудем.
О, да.
Мэнни персонаж, серьезный персонаж с тяжелой предысторией, настолько вот персонажи, которые с сомнением и цинизмом относятся к жизни, но это еще поискать надо. Сид, он, конечно, балбес, но в нем тоже можно узнать себя, его можно пожалеть. И у него предыстория это тоже очень грустная, с тем, как его натурально несколько раз кидала семья, несколько раз его чуть ли не убить пытались за то, что он такой балбес. Ну, господи, неужели никто не испытывал похожего? Тигры, которые... у которых тоже интересные мотивы, интересная история, интересное взаимодействие. Диего – хищник в компании травоядов, как он приспосабливается, это нечто. А опоссумы, ну, они такие клоунские, но тоже они милые, они няшные, в них тоже видишь себя. Элли – это просто. Элли – это идеальная женщина этой франшизы. Она рациональная, она умная. Да только благодаря ей вся эта компания еще и не полегла, наверное, в полном составе в очередном приключении. Ну и Бак, конечно, Шира, которая вся такая красивая, изящная, настоящая кошечка. Ну, бабуля, куда ж без бабули, куда ж без этого замечательного источника шуток. В пятой части... ну и, конечно, ананас. Ананас и тыква. Вот, вся компания собралась и за их взаимодействием наблюдать интересно. Так что все они достойны, все они няшки. Особенно ананас, особенно тыква.
Замечательная работа, кстати, со всеми персонажами, да, что они не возведены в какой-то идеал. Ну, то есть они не стопроцентные герои, у них есть настолько откровенные прям вот пороки ощутимые какие-то свои. То есть Мэнни в своих суровости и грубости, да, он, ну, несмотря на то, что он центральный персонаж все-таки всех пяти частей, вокруг которой в основном все проблемы-то и решает, и вокруг которого все проблемы вертятся, он все время скатывается вот в своей угрюмости, в невидение каких-то очевидных позитивных вещей, которые происходят вокруг. Ну, в пятой части это послабее, вот в предыдущих это прям хорошо чувствуется. Диего — это, да, это эталон мужчины. А Сид — это, блин, вот просто задумайтесь, насколько это... Ты ему сопереживаешь, да, когда все остальные над ним постоянно как-то его... шпиняют, да, за то, что он воняет, за то, что он противный, за то, что он надоедливый и так далее. И ты ему сопереживаешь, типа, ну, блин, ну, за что? Ну, потому что он же очаровательный дурачок, ну, такой миленький, вот такой вот блаженный прям этот ленивец. А потом он так косячит, что ты его сам ненавидишь. То есть ты все время метаешься вот в таком потрясающем клубочке эмоций, которые ты испытываешь по поводу всего. У нас немного времени остается до конца эфира. Алевтина, какие у тебя есть... вот предположим, что Дисней нас смотрит. Какие-то ребята. Что бы ты хотела сказать им по поводу шестой части, а лучше по поводу того, что бы ты хотела дальше от Ледникового периода? Такое пожелание на Новый год, на новую эру.
Ледниковый период прошел свои лучшие времена. Сейчас сделать что-то лучше вряд ли уже получится, поэтому, наверное, этой франшизе все-таки стоило бы уже уйти на покой, продолжать жить в фанфиках, продолжать жить в фанатских сообществах вроде нашего, которые тоже уже такие с музейным ореолом, с музейным вайбом, с тем, что было уже давно, что уже прошло. А Бак пускай продолжает жить в играх, пускай продолжает в них развиваться. Но самое главное, пускай он живет в каждом из нас. В каждом из нас есть своя безумная ласка, три ее компаньона и жена ананас. И пускай они, эти три ласки с женой ананасом, помогают нам превозмогать трудности.
А смотри, вот если вдруг бац и сериал «Ледниковый период», такой прям двумерный, причем не трехмерный, двумерный, стоило бы, как ты думаешь, поиграться с этим?
А вы знаете, был когда-то такой журнал, журнал «Коллекция животных. Ледниковый период», журнал с игрушкой. И вот там в каждой номере в конце были комиксы. Были 2D-шные комиксы со специфической рисовкой, маленькими сериями. Они были совсем крошечные, но они были дико милые, дико прикольные. Бак там тоже часто, кстати, светился, как он живет в подземном мире, воюет с гуаньлунами, разводит огородики. Сок кокосовый попивает, с ананасиком дружится. Вот такое я бы, пожалуй, и посмотрела. Маленькие-маленькие серии, минутки на три.
Друзья, стоит сказать спасибо большое Диснею за шестую часть, потому что благодаря ей мы все неожиданно вспомнили, насколько великолепным была франшиза «Ледникового периода» до этого времени. Спасибо большое Диснею за то, что своим трудом заставляет нас любить классику, которая была 10-20 лет назад.
А художница Айви Сильберштейн, пожалуйста, помирись с Диснеем. Найдите опыт, как можно вместе выкачивать деньги с персонажей и подарите нам обратно его, потому что это просто маскот всей серии.
Друзья, с вами был эфир Geekzone на Teos Media, с вами был наш замечательный позитивный ведущий Анатолий Чепенко, я ваш бородатый хост Олеж Никитин, у нас в гостях была замечательная, невероятно мудрая и точно бьющая в цель, большая фанат Бака Уайлда и Ледникового периода, соадмин сообщества, фан-сообщества все Бака на территории ВКонтакте, Алевтина Большакова. Спасибо вам всем большое и до встречи в следующий понедельник.
Всего доброго.
15:00, и не забудьте посмотреть послесловие. Пока!
Пока-пока!
Пока!